Братья дорогие, вот остались последние часы этой библейской недели. Мы должны были еще и завтра иметь, но время у всех ограничено, поэтому сегодняшним днем мы закончим наше занятие. За эту неделю очень много вам пришлось увидеть всякого рода чертежей, схем, плакатов. Много мы могли вот изучить. И знаете, я подумал, хватит ли всего этого для того, чтобы теперь приехать домой и быть качественным проповедником. У нас всякие лексиконы, толкователи есть. Помню один такой пример, может быть, вы его тоже слышали на какой-то CD-шке. Один говорит, ты передал бы мне толкователи хорошие, свеженькие, там, чтобы проповеди лучше приготавливать. А он говорит ему, да у нас они в любом магазине продаются, в хозяйственном. Как в хозяйственном? Ну, пошли покажу. Это коврик маленький. Когда будешь заходить в свою комнату, чтобы синяков не было, сильно волдырей не было на коленках, склоняй чаще колени. И там будешь получать новое толкование, новое откровение. И там будет все. Знаете, братья, Деяния святых апостолов 1.8 мы читаем. Вот эти ученики, а потом они и апостолы из них были, они очень много выслушали в течение 3,5 года. Хватило этого для того, чтобы быть плодотворными миссионерами? Иисус Христос говорит, не отлучайтесь от Иерусалима, а потом вы примете Духа Святого, а потом будете мне свидетелями. И в Иерусалиме потом будете, и в Самарии будете, в Галилее будете, и до края земли будете. Но не выходите без Духа Святого. Скажу вам, братья, это самое дорогое, самое важное, самое ценное. Каждый из преподающих говорил, братья, это только схема, это только чертеж. Вот, это приблизительно, но она не должна удалить нас от благодати, которая будет действовать в нас. Не всегда получится сдать экзамен и сдать по 5, 8, 12 пунктам, предисловиям и подпунктам. Вот. Но важно, чтобы была проповедь, наполненная силой Духа Святого, вот, и чтобы плод был этой проповеди, то есть сам возрастал, и слушающие бы укреплялись, и могли бы сказать, что это люди не книжные, простые. Простые. И вот благодать Божия в них действует. Да? Это важно. Некоторые черты общие хотел бы я еще немножко сказать вот о проповедниках. Братья, мы немножко рассуждали. Одежда проповедника. В целом не установить конкретно формы проповедников. Допустим, если у священников народа израильского конкретно, пунктуально, четко была обозначена одежда. На сегодняшний день, допустим, православных священников я часто видел, мы ходили туда благовествовать. Вот, они заходят в одной рясе, выходят в другой рясе. И, в общем, много разных у них одежд есть. Да? Вот, а у проповедника, когда пошла перестройка, и они нам говорили, вы хотите проповедовать? Хорошо, пожалуйста, даже в православную церковь заходите и будете проповедовать. Ну, при одном условии. Наденьте наш балахон этот. Рясу оденьте и заходите и проповедуйте. Конечно же, братья не соглашались на это. Нет, нет. Вот Господь не сказал нам, что должно быть вот такое платье или вот такая должна быть еще обувь. Обувь должна быть простая, сказано, и все, да? Одежда должна быть со стыдливостью, как прилично святым. Я вспоминаю, у нас в армии рассказывали такой пример. Когда набрана была, ну, начало солдаты, и надо было выбрать из них руководящих. Ой, и старый этот офицер, он так вдоль колонны прошел, посмотрел, говорит, так, ты выйди вперед, прошел дальше, так, ты выйди вперед. Старший солдат, это будут ваши сержанты, это будут ваши руководители. Ему потом говорит, а как ты отбирал? На лицо посмотрел, как ты отбирал? Он говорит, тот человек, который подтянутый, который собранный, аккуратный, вот это настоящий будет командир и руководитель, а который разболтанный, который вот тут висит, я помню, как в армию ехал, что только не делали они, эти призывники, как они не рвали на себе эту одежду. В таких лохмотьях до конца 4-дневного путешествия нашего на полуостров Мангельшлаг, это нужно было бы только видеть. А христианин, он остается всегда водимый Духом Святым, подтянутый, аккуратный. Что можно сказать по поводу, допустим, братья, еще вид какой внешний, прическа. Как вы думаете, прическа какая должна быть у христианина? Ну, если бы вышел со селецем вот здесь вот с таким, как бы его мы понимали? Я слышал такую проповедь, один говорил, что вот такой, какой ты покаялся, каким тебя Господь нашел, ты таким и оставайся. Это твоя последняя фотография, пусть видят люди, а теперь ты дай им новый образец. Получится так, братья? И в этом должен быть святый образец, да? Не должны быть бритые, я думаю, не должны быть бритые, да? Вот. Но не должны быть потлатые, лохматые. А вот такой средний, прилично. Вот и в этом, Слово Божие, прилично, да? Ну вот понимаем, как мы вот в нашем образе, допустим, ну вот сидит старик, и у него там, допустим, уже 10 детей, точнее. Да ладно, пусть будет с бородой. 22, он говорит. Ну а если молодой, там 20 лет, 30 лет еще нет, и он уже бороду развел вот такую там, или вот так вывел, как у чечена, я помню, в армии были. Ну что это за вид проповедника? Посмотрели на него, уже проповедь готовая. Уже готовая проповедь, ты там уже слушай, что дальше, а? Братья, а я извиняюсь, кстати, тебя не было, когда я думал, а ты теперь сидишь. А то мой взгляд на тебя, а ты тут. Нет, в общем, братья, просто я вот сколько знаю, там мы жили, здесь. Как-то молодой, не принято вроде борода, да? Ну, не принято. Бывает, старикова там смотришь на фотографиях, а у них как-то есть, были, как-то вроде бы она авторитетная, как-то вроде бы и как-то она его солидности какой-то, да, утверждает. А в целом просто, ну, у нас пока не принято. Еще что, братья, хотел сказать для проповедников, за кафедрой. Знаете, как часто бывает? Очень сутулятся за кафедрой, вот так сгибаются. Если плохое усиление, да пусть оно как хотит. Пусть там разберутся, кто его поставил. Но наша поза должна быть ровная. Вот если бы за все курсы сфотографировали отсюда каждого проповедника, а потом бы показали в конце, вы бы увидели. А я наблюдал за этим. Ну, как-то на все приходится обращать внимание, да? Вот, бывает человек вот так стоит, вот так и вот так. Просто удивляешься, думаешь, ну почему он так, вот так к микрофону наклонился. Не должно быть все это. На все обращают люди внимание. Знаете, как мы, простяки, сказать, с деревни там, да? Вот, но приходит аудитория разная. Правильно? Разные люди заходят к нам в собрание. И они посмотрят, как мы одеты, они посмотрят, как мы причесаны, они обратят внимание, как мы стоим. И даже если вот так, как говорили, если вот разлегся, вот так, такой деловой вид, ну, сейчас я вам буду что-то слушать, вы приготовьтесь. Тоже уже будет понятно, что за человек, да? Поэтому, почему вначале хотелось сказать, братья, водительство Духом Святым, когда Дух Господень нас водит, да, Он подскажет, как правильно стоять. А в целом, почему я хотел сказать, братья, по поводу того, что гнуться, скажу вам, молодые братья, посмотришь, да, они вот так сутулые ходят. Ходят сутулые, это не должно быть, тем более проповедники. Надо немножко равняться, да? Вот, ну и просто спокойно себя чувствовать, вести, будет проявление гордости, будет проявление какого-то возвышения, если не будет водительства Святым Духом. Если место есть благодати Божией, да, люди будут слушать и умиляться. Что это действительно там не человеческой мудрости, да, но явление силы и духа. Вот как бы хотелось, чтобы Господь помог нам отсюда выйти, да, и полюбить Святую Библию, и полюбить свою тайную комнату, где склоняю колени, чтобы оттуда выходить, как у Моисея, лицо сияет. Что там дополнять? Это уже полпроповеди. Лицо сияет. А потом еще сказал немножко «Аминь». Там уже дополнить нечем. Братья, как сегодня мы живем, свободно так. Я никогда не думал, что вот так уже здесь курсы будут проводиться. Но я не знаю, будет ли следующий раз. Мы не знаем, что нас ожидает, да? Мы видим, что обстоятельства все сгущаются и сгущаются. Страны, откуда мы выехали, там уже посложнее. Уже трудно. Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, там уже сложнее. То регистрировать пытаются, то дома отбирают, то где-то палят дома и прочее. Будем ли мы когда-нибудь до конца его достраивать? Достроим ли, успеем ли, не знаю. Слава Богу, что сегодня этот факт сбылся, совершилось. Но скажу, знаете, проповеднику важно научиться проповедовать в любых ситуациях. И без кафедры, и с кафедрой, где бы ни было, важно, чтобы слово было в силе и духе. Знаете, когда были гонения и страдания, когда были, да, то за стол, вот так впереди, вот сюда на эти стулья, никто не хотел садиться. И старались некоторые даже припоздать. Если припоздаешь, сегодня мы говорили, когда и как правильно распределять проповеди, за неделю, за месяц или перед собранием. Вот кто опоздал, гарантия ему уже не поручат. Все, и поэтому на минут 10-15 припоздал, и все, сел спокойно в задние ряды, и все. Было часто так, да? Вот. Однако, если ты призванный Господом проповедником, да, тогда нужно, как в стихотворении, да звучит пред вами слово «проповедуйте Христа» и «зовите вестью новой всех подножию креста». В холод, в зной, днем, полдень, ночью всегда надо быть готовым, чтобы сказать живую спасительную весть. Знаете, мы сегодня рассуждали о гомилетике, о догматике. Много можно чего и выудить, и все это из Библии, и разложить ее и так, и так. Но самое главное, самая сильная проповедь – это стрелы, вытянутые из своего колчана. Эта стрела будет самая сильная. Иисусу Христу один человек говорит: «Господи, я пойду за тобой». Что Христос ему отвечает? «За мной тебе не надо. Иди домой, иди к твоим домашним, и что там рассказать надо? Братья, вот Спержин был, вот тот был, вот этот был, вот». Так ты расскажи о себе. Что с тобой совершил Господь? Это самое крепкое оружие. Если я личной встречи с Господом не пережил, 5 лет бакалаврия можно закончить, получить удостоверение, вот, миссионера-евангелиста, на 4 ветра разъехаться можно, а силы не иметь. Мы спрашивали одного, к нам приезжал на курсы: «А вы сами уже водное крещение принимали?» Он говорит: «Ну, понимаю, что нужно будет, приеду, возвращусь, и нужно будет принять крещение». «Подожди, так ты еще не крещеный?» «Ну, пока еще нет». «А он доктор, закончил богословие». К нам такие в Одессу приезжали, братья. Понимаете? Поэтому как важно, чтобы вот эту евангельскую весть, спасительную весть, ее лично через себя уверовать в то, что ты дитя Божие, то, что ты был грешник, и тебе Господь все простил. Да? Это первое чистое чудное Евангелие. Что со мной совершил Господь? И тогда будет сила. Еще у нас всегда применялось такое на библейских курсах. Я думаю, может быть, мы сегодня еще успеем немножко. Можно было бы, очень важно. Братья, вот, допустим, некоторые тексты Писания прочитаю. Книга Исход, 13 глава, 3 стих. После того, как мы сказали: «Расскажи то, что совершил с тобою Господь». Исход, 13 глава, 3 стих. Сказано так. «И сказал Моисей народу: помните сей день, который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкую вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства». Очень часто мы, принимая человека в члены церкви, спрашиваем у него: «Расскажи о своем покаянии. Когда ты вышел из рабства, расскажи». Человек говорит: «Да я не помню, когда я покаялся». Ну, приблизительно вот так. Братья, правильно ли это? Вот запомните этот текст Писания, чудеснейший текст, да? «Иди расскажи то, что совершил с тобой Господь». Или здесь сказано: «И сказал Моисей народу: помни сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного». Теперь греховной жизни не применяйте, не употребляйте, не живите в ней. Или еще Деяния святых апостолов мы прочитали, Второзаконие 16.1. «В месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью». Помни этот год. Помни этот день, в месяце Авиве, Второзаконие 16.1 напоминает Господь: «Вывел тебя Господь. Ночью вывел. Больше не ешь квасного». Применяли всегда практиковать. Вот если мы начинаем благовествовать и свидетельствовать, чтобы курсант мог рассказать о своем покаянии. Вот от и до. Значит, жизнь христианина, она обязательно встречается со крестом, на котором был распят Господь. Моя жизнь до креста и моя жизнь после креста. После того, когда я встретился с моим Господом. Есть ли разница от того моей жизни, которая была до встречи, а потом я встретился со крестом Господа нашего, и теперь пошла жизнь после встречи? Есть разница. Это надо четко, хорошо видеть, самому лично, и это должны видеть и окружающие. Это действительно сказать, что это новое творение во Христе Иисусе. Если у нас в конце еще останется время, тогда кто-то из вас уже приготовит к этому времени свидетельство о своем покаянии, пусть оно будет 5 минут. Но нужно, братья, нужно над этим работать, чтобы настолько оно было отработано у вас, написано, чтобы мы были готовы дать отчет своему упованию. И нужно рассказать каждому, как я уверовал, что побудило меня покаяться. И как я сегодня живу с моим Господом. Хорошо ли мне сегодня или... Да я и сам не знаю. Сказали, нужно покаяться, я покаялся. А в чем разница? Ну, в собрание хожу. Вот. Мне это общество нравится, и я с ними, и я такой благородный вроде стал. Братья, перерождение свыше, да? Ну вот, и все это, теперь мы переходим к уроку. Все это может сделать эта чудная книга Библия, о которой мы с вами и рассуждаем. Первый урок у нас был на той неделе, и мы с вами порассуждали, что кто не был, коротко можно записать, и сегодня мы должны до конца урока и второй, и третий урок пройти. Вот, по этим схемам, которые вы их дома будете отрабатывать, запоминать, заучивать, и потом вы сложите все это в сердечную сокровищницу, и вам будет очень хорошо пользоваться потом Библией. Смотрите, значит, первую мысль еще хотел такую сказать. Представьте себе, строится этот домик. Вы пришли к одному человеку, он что-то там делает в той коробке. Вы спрашиваете, что ты делаешь? Он говорит, да я свет провожу. Хорошо, конечно, важное дело. Прошли вы дальше к тому вагончику, там сидит человек, вы его спрашиваете, а в чем заключается твоя работа? Ну, бауллятор поручили мне. Электрик видит свои коробочки, видит свои трубочки, и он больше ничем другим не занимается. Он знает, как коробочку с трубочкой и с проводками соединить. Его больше спрашивать и не надо. Бауллятор, он видит уже весь дом. Правильно, братья, да? И он уже руководит, координирует, он уже знает, где какой узел, как его сделать, хоть с кирпичом, хоть с камнем, хоть с бетоном или с досками какими, или еще что, да? Уже электрику дела нет. Ему поручили электрику, он делает, но бауллятор должен знать, да? Вот, но если мы зайдем еще в один кабинет, спросим, а вы чем занимаетесь? Он говорит, ну я есть архитектор города, моя задача, как правильно вообще вот в этом куске земли поставить дом, налево, направо, по северной улице, фронтом или торцом к улице, да, и как где посадить какие деревья, это занимается. Но есть еще архитектор тоже и, допустим, области всей, да, вообще поставить ли вот в этой ямине это селение или не поставить. К чему это, братья? Другой стороны пример. Когда мы сели в самолет, и перед нами мы видим эту беговую дорожку, и немножко мы видим этот аэропорт, да, но только мы немножко поднялись, и у нас на ладони стал город. Мы поднялись еще выше, и перед нашими глазами остров. Братья, наш урок, давайте мы определим, что мы делаем. Допустим, вот этот электрик, который проводит там эту коробочку, да, это, допустим, учение о ангелах. Ничего больше не трогаем, мы вот разбираем учение о ангелах. Если, допустим, спросить у Бауляйтера, мы как раз такое проходили тоже, он говорит, а я рассуждаю над книгой Иова. Давайте, братья, наши евангелисты рассуждали над книгой Иова. Они смотрели обзор полной книги, да? Они видели Иова. Ну, можно было бы так, допустим, архитектора города, это было бы, допустим, над Новым Заветом рассуждать, а мы выше берем, мы летим выше, мы смотрим на всю Библию сверху. Кто она, где она, кем была написана, как была написана, при каких обстоятельствах она написана, что она в себе самой имеет. Итак, мы рассуждали, что значение книги Библии, книга, она имеет слово «книга», греческое слово «библос», Библия, название Библия, это значит, она называется другим словом «книга». Она имеет два названия, которые содержатся внутри в ней самой. Одно из них – Писание. Допустим, Христос говорил, исследуйте, не Библию он говорил, да? Исследуйте Писание. Да? Вот. Или в Ефесянам, допустим, мы в прошлый раз тоже говорили, вот, шлем спасения и меч духовный, который есть, что есть? Слово Божие. Да? Значит, в ней внутри самой содержатся этих два названия. Писание, второе – Слово Божие. Да? Что еще в ней есть, мы знаем, что она, книга Библия, делится на две части, мы рассуждали с вами. Какие две части? Кто-то спрашивал впереди меня, ну, братья, домашние задания были или нет. Это вам на целый год до следующих курсов, братья, задания. Книга Библии делится на две части, она имеет Ветхий и Новый Завет. Вот это все, что мы хотели с первым уроком. Ветхий Завет, он имеет своих пять частей. Новый Завет, он тоже имеет своих пять частей. Ветхий Завет делится на пять частей. Первое – закон, второе – история, поэзия, большие пророки, малые пророки. Потом мы говорили с вами, что в законе там есть пять книг, вот, в истории там есть 12 книг, потом в поэзии там есть 5 книг, в больших пророках 5 книг, и в малых пророках там 12 книг. И следующее, Новый Завет, мы рассуждали с вами и говорили, что первые книги 4 биографические, потом идет одна история, и потом идет 11 книг, 7 книг идет, значит, собранных посланий, потому что авторы у них разные. И четвертое идет, это послание апостола Павла, их 13 или 14 вместе с евреем. Вот. И последняя книга, это пророческая книга, которая... сейчас мы дальше будем говорить. Это был первый урок, это нам надо было бы знать об этом. Братья, второй урок. Ветхий Завет. Это, как мы рассуждали с вами, если мы являемся вот архитекторами города, да, мы смотрим не на весь, не на всю Библию, не на остров весь, а мы смотрим на малую часть, видим только один город. То есть у нас сейчас в данный момент есть полкниги. Ветхий Завет мы видим. Что у нас составляет собой Ветхий Завет? Ветхий Завет, как мы говорили, делится на пять частей. Первое – закон. Однако по-русски это бытие, как мы отмечаем. Легко вам учить, чтобы вы заучили, какая книга после какой идет. То есть, если на одной улице, кто живет, какие хозяева, кто за кем живет. Почтальон сельский, он не знает номеров. 35-й дом, 15-я квартира. Такого нету. Сидоров, Петров, Иванов, и он знает, где живет Сидоров, а где Петров, он не перепутает. Сельский почтальон. Братья, а мы есть дети Божии, мы работаем с Библией, и нам так необходимо, важно знать. Итак, к закону относятся пять книг. Бытие, исход, Левит, числа, второзаконие. Второй раздел, который идет, это история. В истории, как мы говорили, 12 книг. Идет 12 книг. Иисуса Навина, Судей Израилевых, и третья, какая книга идет там? Руф. Иисуса Навина, Судей Израилевых, Руф. Потом идут с цифрами. 4 царства, 2 паралипоменон. И потом в конце опять 3 книги по одной. Ездра, Неемия, Есфирь. Итак, Иисуса Навина, Судей Израилевых, Руф. 4 царства, 2 паралипоменон. У вас там по-немецки будет 2 кёнига там, и потом еще... Соломона 2, да? Самуила, то есть, да? Ну, это вы разберитесь, где какие там у вас. Да, итак, 4 царства, 2 паралипоменон, Ездра, Неемия, Есфирь. Это есть книги истории. Братья, следующее, поэзия. Поэзия, как мы говорили, она есть как книги, поэтические книги, они входят, ну, вот повторится там, да, песни там, ну, такое, да, поэзия называется. Вот, Иова начинается, да, потом следующий это Псалом, Псалтырь Давыда, да, притчи Соломона, потом Екклезиаста и пятая песня песней. Это пять книг, которые относятся к поэтическим книгам. Записываете, да, братья? И потом идет четвертый раздел у нас, это большие пророки. Когда вот так по разделам вы будете учить их, вот очень легко потом запомнить, очень легко запомнить. Большие пророки. Исаия, Иеремия, плач Иеремии, Иезекииля, Даниила. Большие пророки. Исаия, Иеремия, плач Иеремии, Иезекииля, Даниила. И последний раздел для меня был всегда трудный, вот, и еще и сегодня трудный. Просто не занимался, правильно, чтобы его выучить. Но это надо сделать. И мне, и вам тоже. 12 малых пророков. Они тоже боговдохновленные, об этом мы будем говорить в следующий раз, что такое канон, апокриф и все остальное. Да? А сейчас мы просто говорим, они, эти книги 66, боговдохновленные, вот, и, значит, 12 малых пророков. Они тоже пророчествовали в силе Духа Святого, но они считаются малыми пророками. Да? Осия, Илия, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Сафония, Агея, Захария, Малахия. Ну, я подсматриваю, поэтому, да. Чуть-чуть пытался и раньше учить в свое время, когда это изучали, да, и опять повторял. Вот, если в этой, допустим, мы говорили за Синьку, как раз я радуюсь, благодарю Бога, что с тех времен у меня несколько книг осталось. Это учебник пособия написан был Синькой, вот, там мы его изучали в свое время, да, и он у меня до сегодняшнего дня, радуюсь этой книге. Чудесный материал, да, тут много важных истин записано, да, и вот как раз здесь это есть и учение о Библии. Вот это второй урок, братья, Ветхий Завет. Закон, история, поэзия, большие, малые пророки. 5.12, 5.5, 12. И потом их название. Написали эту схему? Бытие, Исход, Левит, числа, Второзаконие, Иисус Навин, Судей Израилевых, Руф. Четыре царства, два Паралипоменон, Ездра, Неемия, Есфирь. Исаия и Иеремия, то есть Навин, это большие пророки, а еще там поэтические книги есть, да? Вот. Иова, Псалтырь, Притчи Соломона, Песни Песней в конце и Екклезиаста перед ней. Вот. И теперь... Четвертый раздел – это большие пророки. Исаия, Иеремия, Плач Иеремия и Иезекииля. Исаия, Иеремия, Плач Иеремия, Иезекииля, Даниила, да, пятая книга Даниила. И последние малые пророки в Ветхом Завете. Осия, Аиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Агея, Захария, Сафония, Малахия. Сафония, Агея, Захария, Малахия. Будете учить, братья, и с Божьей помощью все получится. Все получится. Как стихи заучивать наизусть, предлагаю взять карточки. Я вспоминаю, в 75-м году мне пришлось попасть в Брест. И там молодежь в то время, она занималась таким, делала маленькие такие, купляла маленькие такие шкатулочки, писали на бумаге для рисования, это толстенькая такая, вырезали такими ножницами для фотоаппарата, для фотографии, узористыми такими. И вот такие маленькие у меня есть карточки, и там стишки из Библии. И вот такая полная коробочка этих стишков, вот так вставленная, да, вот, и... Карточку поднимаешь, прочитал раз, второй, третий раз, и таким путем ты ее заучиваешь. Братья, знаете, что скажу? Она пережила, эта шкатулочка, несколько обысков, а там подписано брату Валентину в день, я уже забыл, в день приезда или общения с, значит, с молодежью брестской, да, и 75-й год. Именная подписанная шкатулка про обыски даже не ушла, они ее в руки брали вот так, а взять не могли. Подарочные вещи, они не изымались при обысках. И она у меня два раза подвергалась испытаниям, но осталась при мне по сегодняшний день. Надо было на Библию, но Библию забирали они. Да, если еще посмотрят издательство «Христианин», контрабанда, это вообще... Не, контрабанда мне, когда руку положили, подарили краткие библейские курсы, книжечку красненькую такую. Вот это была в деле у меня как контрабанда. Нелегальными путями завезена, да? А все, что было издательство «Христианин», это была клевета на советскую действительность. Если они брали «Вестник истины» или брали срочное сообщение вот совета родственников узников издательства, которые они писали ходатайственные, это было все клевета. Да, да, да. 53 наименования книг было, вот, которые, ну, нелегально, это за всякий бред против советской власти, учения там, и контрабанда, и антисоветчина, и этого хватило, чтобы получать срок. Никаких других обвинений, только это, да, этого было достаточно для того, чтобы заработать срок. А если занимались детскими занятиями, братья или сестры, или занимались, именно эта украинская 209-я статья была, тогда давали 10 лет, 5,5. И с конфискацией еще имущество шло. Так что ответственность за проповедь Евангелия, за передачи, да, вот, если еще малолеток воспитываешь, да, вовлечение несовершеннолетних, тогда она еще строже. Но на все это шли. Ради того, что это жизнь, это Евангелие, и пусть даже умереть. Апостол Павел говорит, что так нам суждено быть приговоренными к смерти. И мы, братья, проповедуя Евангелие в хороших обстоятельствах, должны научиться и понимать, что мы не знаем, что нас встретит. Вот если сейчас поехать в какую-то страну, там, допустим, Туркменистан, или вот там на Востоке сейчас много преследований, или даже Турцию, если туда попасть с Евангелием, как миссионера, тебя арестуют и обязательно посадят не на 2,5, а на 30 лет. Немножко больше, чем 2,5, да? Вот. Или на пожизненно бывают такие заключения. Поэтому Евангелие за собой, Христос говорит, меня ненавидели, и вас будут ненавидеть. Да? Вот. И даже не дали ему возможности места, чтобы умереть на земле. Между небом и землей он должен был умереть. Да? Вот такое, братья, или лучшее, вы думаете, вас или нас всех ожидает? К чему мы готовимся? Хорошо, мы росли при стариках, которые с бородами были и без бород, и они учили. Братья, если вы на штраф рассчитали, то помните, когда вам угрозу сделают, что вас посадят, вы сдадите позицию. Если вы рассчитали на то, что вы, ну хорошо, пусть арестуют. Штраф, вы будете просто смеяться, когда вас будут штрафовать, и радоваться. Когда вас арестуют, ну, вы к этому приготовились. Но если там надо будет жизнь отдать, а вы не приготовились, и вы сдадите позицию. Вы подпишете документ, и тогда будете работать на власти. Сколько было таких, которые вроде бы были с Библией в руках, вроде бы проповедовали, а потом начали тайными агентами работать, сдавать, кто проповедовал, кто учил, какие были бродячие проповедники, то есть эти, которые благовестники на нелегальном были. И это все нужно было, и были, братья, были такие, да, открывались потом, сдавали людей, и все, а Бог тоже по рукам не бывает. И есть какие последствия всего этого, остается фактом, да, и поэтому мы могли приговорить. Вот, а когда позаботься, о чем говорить, тогда, может быть, ты апологетику не вспомнишь, и догматику не вспомнишь, останется живое Евангелие, за которое ты будешь готов умереть, а это самое сильное. Евангелие. Как-то вспоминаю, ну, что арестовали, первый день, ничего не знаю, а они, следователь вызвал, а у меня такая легкая улыбка на лице, а я не знаю даже, как себя вести. Первый раз смотрю, люди, один лежит полосатый, что он полосатый, я не знаю, откуда он такую одежду взял. Ну, смотрю на все. Оказывается, это особый режим здесь. Мне один говорит, мальчик, ну, а чего ты среди нас? А там же, знаете, еще как, они же думают, может быть, ты уже Кумовской, может быть, ты сейчас будешь немножко туда работать на оперы. А что ты среди нас? Я не знаю, что среди вас. Мне привезли. А, ну, чуть понятно. А ты один или с поддельником? Я рашу такой поддельник. Не, ну, ты один арестован, или двое, или трое вас? Ну, еще с дедушкой. А, ну, понятно. Дедушка пошел в общую камеру, а тебя к нам кинули. Потому что общаться нельзя, дело еще не открыто, еще до суда. Надо сидеть порознь. Ну, вот так, вызвал следователь. Как ты так спокойно улыбаешься. Он вопросы задает вопросы. А так на сердце улыбка, как ты свободно с ним говоришь. А он разозлился, что ты улыбишься здесь. Я говорю, а чем мне плакать? Я что, убил или изнасиловал кого-то? Я верующий. У нас за это не судят. Я говорю, ну, меня за это посадили. И все, и Господь дает силы как-то вот так с Божьей помощью. Когда есть внутри Евангелие, тогда легко. Хотя были какие-то переживания, думал, ну если уже еще раз арестуют, надо вот в этом исправиться, в этом исправиться. Но, к сожалению, кончился период советской власти, период гонений, и больше не пришлось, я даже полгода не досидел. Не досидел. Братья, истинно говорю, не думали о том, что придется. Понимали, что за Евангелие нужно будет умереть. Хотя читали, что должно до краев Евангелия дойти, а как это будет, никто не понимал. Как это будет? Такая супермашина катится по всей стране. Как это будет? А Евангелие надо любить и его нести. И несли, и за то, что несли, да, за это надо было платить. Но Бог был с нами, и было благословение. И тогда, когда молодые стояли твердо, вспоминаю одно молодежное общение, когда стоял за кафедрой цыган, и проповедовал. И они зашли, эти красные фуражки, их так много было, а он стоит за кафедрой и проповедует. Как раз, когда 75-й год, покаялись цыгане, и уже в таборах на пробуждение было. И милиционер говорит, снимите того черного, почему он там за кафедрой? А он говорит, вот моя пачпорта. Кур воровал 15 сутка, Богу молюсь, тоже 15 сутка. Куда деться от вас? Вот так. Вот тебе сила проповеди Евангелия. Меня, черного, любит Бог, а вы, белые, еще не покаялись. Почему вы не покаялись еще? Вот такие, но в силе Духа Святого, да? Она колебала и других, которые были просто русскоязычные, белые, да? Вот так. Поэтому как, чтобы сила Евангелия... Вспоминаю, когда арестовали все-таки некоторых цыган с этого молодежного общения. Ну, квартиру. И помню, вот, вот у меня такого тогда не было дерзновения. Братья, наши хватит сейчас молиться. Я прямо вот так, как были лени прямо во дворе. И молитва горячая, думаю, Господи. Вот это черное. Вот Евангелие, которое внутри. Как хочется, чтобы мы вот так полюбили в сердце. Это практически... В Москве, вот как были сейчас братья, ЦД-шку слушаем, тоже говорят, здесь, говорят, у вас за книжками не такое, как у нас там на севере. Так, весь ледяной приехал, тебя отбивают одежду, чтобы ты мог немножко размяться, вот, а потом начинаем проповедовать Евангелие. А здесь, говорят, конечно, легче, вроде бы за книжками, а там практика Евангелия. Хорошо, братья, вы записали, мы последний еще урок сделаем. Новый Завет. Мы говорили с вами, что Новый Завет делится тоже на 5 частей. В этих 5 частях состоят первая часть биография, она носит название, биографические книги носят все в основном названия, которые названы именами тех учеников апостолов, которые они их сами писали. Матфей писал Евангелие Матфея, Марк, Лука, Иоанн, они писали свои книги. Вот, и поэтому они носят название своих авторов. Потом идет следующий раздел, это история, одна историческая книга «Деяния святых апостолов». Еще интересный есть урок, это пройти все путешествия вот, по карте, по схемам. Путешествие первое, второе, третье, в чем их сила, где что преподавалось, в каком путешествии, на каком острове, в Косе или в Родосе или в Патаре, там все это очень интересно все пройти, мы как-то в церкви уже проходили это. Теперь новые говорят, давайте мы еще раз пройдем. Братья, однажды хорошо вникнешь, однажды хорошо исследуешь, карту видишь перед глазами и видишь эти острова первого путешествия, и помнишь, где, откуда Иоанн Марк возвратился и почему потом вспоминаешь, что он возвратился, на каком острове нужно было Сергия там Павла лечить, и где за ним шли чужие вероисповедания, которые говорили, знаем пророка Божия сего, да, мужи. Вот, это все настолько важно и интересно. Книга «Деяния святых апостолов». Следующий раздел у нас соборные послания идут. Соборное послание. После «Деяния святых апостолов» идет у нас книга, и, значит, соборное послание, они от разных авторов. От разных авторов, поэтому они называются «Соборное послание». И четвертый там у нас раздел «Послание апостола Павла». Бог настолько наполнил благодатью своей вот этот сосуд, который раньше гнал народ Божий, да? И теперь он говорит, я больше всех их потрудился. Впрочем, не я, а благодать Божия, которая во мне. А соборные это разные. Иаков писал, потом 2 Петра, 3 Иоанна. Вот, и что у нас еще? Иуда идет. Значит, 2 посередине с цифрами, первый и последний без цифр, да? Сразу идет 2, потом 3, последовательность. 2 Петра, 3 Иоанна. А впереди Иаков. Иаков, 2 Петра, 3 Иоанна, и в конце Иуда идет. А потом начинается послание апостола Павла. Четвертое, значит, мы в разделе здесь имеем послание апостола Павла. И здесь начинается послание. Римлянам. Потом идет по двоечкам, 2 Коринфянам, потом идет дальше у нас Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Потом опять 2-2 и опять в конце 1. Римлянам, 2 Коринфянам, Галатам, Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Это по буквам, как вот так надо запомнить, как написано один раз. И все, и потом оно будет в памяти. И потом Библию легко открывать, ты ориентируешься приблизительно, где она находится, в середине, в начале, в конце, и потом только остается, потому что знаешь, какая за какой идет. И очень легко тогда ориентироваться. А? Да, в шкатулку как? Вот в эту шкатулку. В Вспоминаю, были такие зоны, где совершенно нельзя было, опер забирал все, что приходило христианское, и не отдавали назад литературу. Ну, имеется в виду, письма, открыток очень много посылалось. А, допустим, а у меня на Семерке, там у нас, где Александр, наш родственник на Семерке, а мы на другой был, 22-я зона, там, то там у нас опер отдавал эти письма. Однажды было так, что, ну, всегда отдавал, а тут, понимаешь, ты пришло письмо мне, и пришло без содержания. Я посмотрел, а всегда каждый вечер одно в голове — почта. И только съем, и только заходишь в свою, после лагеря уже в барак, и сразу что нужно? Письма, письма от родственников. Лежит конверт, я его беру, раскрываю, содержимого нет. Да что такое? Ну как посмел оперу взять, вытянуть мое письмо? Я до опера. На каком основании? Почему? Он так смотрит: я не брал. Как не брал? А кто взял? Письма нет внутри. Но я разберусь, там еще гражданские есть, еще, может быть, они же первые смотрят. А потом, я говорю: хорошо, когда прийти за письмом? Завтра я приду, письмо надо. Ну, как-то так давал Господь дерзновение. На следующий день прихожу, ну что, опять же письма надо. Смотрю, такой же самый конверт, открываю: ой, брат Валентин, извини, я письмо не положила, конверт заклеила и отослала. Вот высылаю письмо, думаю: Господи, что делать теперь, до опера идти, просить прощения за то, что так письмо свое хотел забрать. Ну, вот такие были условия разных обстоятельств. И знаете, братья, у меня на сегодняшний день еще как память, как архив, были настолько жертвенные люди, писали Евангелие, писали послание в письмо, да? Мне написали целую книгу, я ее переплел потом, и она у меня на сегодняшний день есть. Это такая память, это любовь, это жертвенность. Просто вот так строчечка в строчечку, и вот полностью книга. Вот где закончилось, следующий листочек, и обязательно цифровали. 15-е, 16-е, 17-е письмо. Если уже 16-го нет, вижу, что уже не получается, уже где-то конверта нет. Значит, уже надо спрашивать у опера, где письмо мое еще одно. Вот. А слава Богу, мне как-то отдавали письма, и целая книга в сборе, как памятник. Вот какие чудеса Господь делал вот в народе Божьем. Настолько жертвенно и писали, и ободряли, и поддерживали. А ты стараешься уже это все слаживать в сердце, чтобы потом этим пользоваться, потому что, выходя из... Ну, если переезжаешь с тюрьмы в тюрьму или этапы, то одни отдают, а у других забирают. Даже лично то, что имеешь право с собой перевести, бывало, забирают. Было такое, что забирали письма, да, и не разрешают перевести с собой в этап из зоны в зону. Хорошо, братья, значит, мы прошли с вами последнее, у нас там стоит пророческая книга, одна у нас — Откровение. Вот, и мы закончили с вами три урока. Быстро, бегло, спрашивать не будем, экзамен проводить тоже. Экзамен будете делать, знаете, братья, где? В жизни. В жизни. Когда перед вами станет ситуация, обстановка, я часто думаю: ай, Господи, давал ты мне возможность, был на курсах, почему же тогда так плохо? Но хорошо, что был. Вот это общение, это настолько дает. Братья, надо еще важно остаться тем, кто я есть. Вот, Господь говорит: если ты был малым верен, малым, ну, может быть, всего один талант у меня, я так говорю, то на пять не надо стараться. Но ни в коем случае не закопать один, Господь спросит за один, да, братья? И поэтому будь верен в том, в чем ты есть. Сколько Господь тебе уверил, да? Это так важно, вот остаться тем, кем Господь соделал каждого из нас. И сказал, у нас не остается времени, чтобы нам... спросить о свидетельстве. Если бы это мы еще сделали, было бы неплохо, конечно. 3-5 братьев на каждом уроке мы спрашивали о своем покаянии. Вот, там у нас было больше времени, мы только над одним пособием работали, по Мервиля, Галатам, Римлянам. Вот, и там не было много материалов в тот момент, когда это мы опрашивали там. Да. Итак, 2-3 брата всегда рассказывали о своем покаянии. Я думаю, Господь нам еще пошлет такие возможности, а вы просто приготавливайтесь. Дома рассуждайте, вспоминайте, и когда вы идете на евангелизацию, или просто шеф спросил, коллега спросил, да, расскажи о том, кем ты стал. Кем ты был? Четко покажи, не надо тайны грехов открывать. Четко покажи, кем ты был. Вот он я. Павел говорит: я был изверг. Вот, и Библия говорит, все согрешили, я тоже в том числе. Но вот крест Голгофский, да, и теперь что? По благодати Божией есть то, что есть, да? Вот, вот теперь мы есть, да, посмотрите друг на друга, посмотрите на себя, кто вы есть, братья. Немного мудрых, знатных, немного образованных, Бог избрал, ничего не значащее, для чего? Чтобы посрамить. И Бог посрамляет, и уже, смотрите, Николай Бойко говорил, да их уже давно нет, гниют в земле, а вот они мы еще живые. Почему? Потому что Бог побрал, Бог был с нами. И Господь сегодня тоже говорит, даю вам власть наступать на все вражьи силы. Поэтому с Божьей помощью полюбить нужно Слово Божие, просить Господа, чтобы усердствовать, не оказаться нерадивым рабом. Братья, аминь.